Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Пятница. У нас в эфире Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда. Родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах. Кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Сразу давайте обсудим круглый стол, на котором вы буквально на днях выступали. Он называется «Свобода творчества и религия. Поиск путей для диалога». Это такая, в общем, важная тема, которая последние... несколько лет, наверное, все чаще возникает в нашем обществе. Что интересно, круглый стол тут был, я так понимаю, что российско-немецкий.
Да, мы давно взаимодействуем с фондом Конрада Аденауэра и проводили с ними несколько мероприятий и разные, кстати сказать, разные институции Русской Православной Церкви, и наш отдел уже имел опыт взаимодействия, ну, интересный, положительный. И вот в этот раз мы с коллегами решили вот по этой теме провести, и там были представители и разных общественных организаций, даже государственных структур из Германии, и были наши представители, деятели искусства, как принято говорить. Вот, и,
другие официальные лица.
Другие, да, официальные и неофициальные лица. Поэтому очень так содержательно, мне кажется, было. Дискуссия была содержательной.
Свобода творчества и религия, вот само название, оно уже вызывает, по крайней мере, несколько вопросов. Есть ли какой-то клинч, в первую очередь?
Ну, вы знаете, вот вы совершенно справедливо отметили, что вызывает вопросы, это как любое, в данном случае название, наверное, оно было таким условным, и по поводу названия тоже многие участники круглого стола нашего высказывались. Я единственное должен признаться, что мероприятие было продолжительным, оно целый день проходило, там три сессии, значит, с перерывами. Я был только на первой, которая была посвящена, собственно, вот постановке вопроса, да, потому что у нас отдельная была сессия посвящена правовым вопросам, вопросам правового регулирования вот, конфликтных ситуаций, где высказывались и юристы, и разбирались какие-то конкретные случаи. Я, к сожалению, вот только знаю, так сказать, в общем пересказе это все, но мы, естественно, будем как-то результаты этого круглого стола сделаем, так сказать, достоянием общественности, как принято говорить. Вот. Но говорили об этом, говорили, вот очень интересно выступал наш замечательный деятель культуры, академик Российской академии художеств Андрей Андреевич Золотов, который бывал в этой студии, насколько я помню. Вот, он говорил о том, что проблема свободы творчества – это проблема внутренняя. Вот, и вот, собственно, с этого...
А внутренняя чья?
Художника. Проблем художника, да. Вот. И там, ну, там много высказывалось разных точек зрения по этому поводу. Вот. Говорили о том, как эти вещи, так сказать, соотносятся в человеке, там, в обществе, как это преломляется и так далее. И я бы сказал, что были вопросы, интересные вопросы, интересные вопросы с ответами, интересные вопросы без ответов. Да? И, кстати, вот один из выступавших, тоже сотрудник нашего отдела, протоиерей Дмитрий Рощин, он говорил о том, что, скажем, если обратиться к Евангелию, то мы там не увидим, вот, чтобы этот вопрос ставился и как-то разрешался. Да? Я тоже, кстати, в своем небольшом выступлении, точнее, даже вступлении, я говорил о том, что у нас нет догматических оснований для того, чтобы говорить, что вот это там православное искусство, неправославное. Мы сейчас оставляем в стороне вопрос церковного искусства, да, и творчества, собственно, церковного, там, песнопений, там, художественных образов и так далее. А вот критерия богословского, который бы позволил нам любое литературное произведение быстро и просто отнести там к, так сказать, чистому или нечистому, да, его нет, и, собственно, не догматизируется сфера искусства, а у нас есть нравственный, то есть когда церковь может высказываться и в каком ключе, когда появляется, когда произведение искусства начинает жить в обществе, да, и на него появляется реакция, вот она может быть разной. И церковь может здесь, естественно, высказывать свою точку зрения в связи с возникающей или не возникающей, ну, с возникающей, точнее, какой-то нравственной проблемой.
А нет здесь опасности, что выходит, ну, предположим, какая-то условная, очень плохенькая книга, ну, по всем параметрам так себе, и она вызывает вопросы у человека церковного, ну, вот просто отдельно взятый Иван Иванов, она ему не понравилась, более того, она оскорбила какие-то его чувства. И он инициирует процесс какого-то вовлечения церкви в обсуждение этой книги. И вот после этого книга, которую, может быть, никто бы до этого не заметил, да, она вдруг становится каким-то событием.
Вы знаете, ну, вот вы обозначили один из аспектов проблемы. На самом деле, таких аспектов множество, и, если позволите, я, может быть, с более важных бы начал. Да, вот, скажем,
давайте,
один,
да,
из,
конечно,
выступавших говорил о том, что вот все-таки мы говорили о воспитательной силе искусства, и вот выступавший говорил о педагогической составляющей, да, вот, процесса художественного творчества и о том, что вот художник должен об этом помнить. Мне кажется, что это тоже вещь достаточно непростая, и, может быть, да, в каком смысле даже может стать опасной. Почему? Потому что, конечно, важно понимать, что вот эта вот воспитательная функция искусства, она не тождественна школьному воспитанию, школьному в широком смысле слова, да, то есть мораль в произведении искусства – это не дидактическая мораль там в храме или в семье, да, это вот не дидактический способ. И я вот в рамках дискуссии привел, на мой взгляд, замечательную цитату Честертона, у него есть такое эссе «Сказки Льва Толстого», и он в этом эссе говорит о том, что плохое произведение литературное содержит в себе мораль, а хорошее есть мораль сама по себе, само по себе. Да? И вот как он поясняет это различие? Он говорит, что в хорошем произведении, которое есть мораль сама по себе, художник учит всем, да, вот начиная там, не знаю, от описания пейзажа, там еще что-то еще. То есть это он не говорит, что вот это я вам говорю хорошо, вот это плохо.
Да, это как вот, извините, мой любимый пример, те, кто читал Сеттона Томпсона, вряд ли когда-то смогут проявлять жестокость по отношению к животным, хотя...
Может быть, и с выводом с вашим можно и не согласиться, но пример действительно хороший. То есть это где нет вот этой дидактики, но есть, прививается, да, или там демонстрируется какое-то отношение. Я обычно здесь в плане различий всегда привожу пример с «Войной и миром». Uh-huh. И вот с эпилогом, да, как будто два разных произведения. Вот есть гениальное произведение «Война и мир» и такой дидактичный, нудноватый эпилог, где... Кажется, вот художник Толстой куда-то исчезает, появляется морализатор Толстой, да, который, в общем, именно морализатор, это же не моралист, да, я вот не думаю, что это какое-то ругательное слово, который вот занимается не совсем тем, чем художник заниматься должен, да, а может быть совсем другие, так сказать, ну, вот морали, вот это воспитательное... И даже просветительская история, это все-таки еще зависит от того, что есть талант. Вот я просто, моя позиция заключалась в том, что нельзя наличием... То есть может быть нравственно безупречный текст, но он может быть бездарным совершенно. Да, и это, вот об этом тоже нельзя забывать. Да, это очень важно. А дальше, конечно, много других вопросов возникает. Вообще гении злодейства там, и так далее. Мы, конечно, больше говорили вот в той части, в которой я присутствовал, о современном искусстве. И я рассказал, вот опять же, мой любимый пример, я не помню, звучал у нас здесь или нет, о том, знаете, чем, да простят меня наши слушатели за такое стилистическое снижение, чем перформанс отличается от инсталляции.
Ой-ой-ой.
Да, говорили, знаете, да, что если нагадить под дверью, позвонить и убежать, да, это вот инсталляция. Да. А если позвонить, тебе откроют, а ты начнешь гадить, это перформанс. Да. И вот, это может быть утрированный пример, но на самом деле не такой уж и утрированный. Но вот, скажем, наша немецкая коллега, моя сумодератор, так сказать, соорганизатор, она сказала, что вот для нее... Ей кажется, что вот провокация как элемент искусства есть что-то такое необходимое. Она привела пример, как она где-то, значит, сейчас я не помню где, но, в общем, она видела такой фильм, вот, ну, она сказала к вопросу об инсталляциях и перформансах, который на нее произвел очень сильное впечатление. И там была стоявшая где-то на пляже или на берегу женщина, которая крутила обруч. Но этот обруч был из колючей проволоки. Угу. И она как бы себя ранила, да, разрывала там свою плоть. И вот она сказала, что этот образ, я все время к нему возвращаюсь. Вот как много в жизни такого, чем мы себя, так сказать, раним. И вот для нее это такой был образ сильный. Правда, сидевший рядом с ней немецкий коллега, ее немецкий коллега с ней не согласился и сказал, что это пустое, что это к искусству не имеет отношения. И у меня, конечно, чесался язык сказать, что у нас тоже есть художники, которые себя всячески ранят периодически и пожестче, чем, так сказать, вот с обручем. Вот. Но мне кажется, что, знаете, я вот в процессе дискуссии там вспомнил такую вещь, что был замечательный русский искусствовед Тарабукин, который в своем произведении, посвященном иконописи, он писал о том, что все-таки основанием и содержанием искусства является идея, которая присутствует в искусстве. А вот искусство ради искусства, да, вот была же дискуссия, вот искусство ради искусства, оно ценно само по себе. Он говорил, что искусство ради искусства – это как дегустация чая ради дегустации. То есть вы, есть такой образ у Тарабукина. Вот вы чай дегустируете, но вы его пить никогда не будете.
Но это очень распространенное, кстати, явление. Дегустация ради дегустации, там, ну, условно, того же чая, да, есть огромное количество людей, которые приходят именно ради дегустации.
Да-да-да, понятно, чай, понятно, безусловно, но дегустация ради дегустации, мы с вами понимаем, что здесь вот, ну, это вот определенное отношение, да, но при этом, то есть вы должны, то есть вы можете дегустировать чай ради дегустации, но вы не будете отрицать, что вы чай не пьете просто, да, поэтому вот в этом смысле Тарабукин считал, что подлинное искусство, оно все-таки определяется содержанием. Вот, которая предполагает вот уже вкушение чая, скажем так, если этот образ продолжить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда сегодня в гостях программы «Светлый вечер». Здесь также Лиза Горская и Алексей Пичугин. По поводу дегустации ради дегустации. Ведь огромное количество искусствоведов, которые занимаются, ну, каким-то определенным направлением, скажем, не знаю, древнерусской живописью условно, а работают в музее, им приходится иметь дело с различными совершенно выставками, которые не характерны для них, не характерны для периода их научного изыскания. Но это вот тоже получается дегустация ради дегустации. Хотя здесь искусство... Как
не совсем
больше.
Понял вас, почему вы думаете, что эта дегустация здесь получается?
Ну, человеку приходится, это его работа. Он, может, всю жизнь хотел бы заниматься древнерусским искусством, но он работает в музее, приходится организовывать
дегустация ради дегустации, как, насколько я понял мысль Тарабукина, и которую я вот попытаюсь выразить, она заключается в том, что когда художник говорит, вот искусство, оно не требует какого-то особого философского содержания, никакой идеи быть не должно. Вот, ну, то, что, знаете, иногда называют чистым искусством, да, что здесь вот эстетика, она, собственно, содержание сводится к эстетике, да, и этика сводится к эстетике, эстетика доминирует, и, собственно, даже это может быть эстетика, антиэстетика, как угодно, да, вот. А поэтому я-то пытался сказать, вот отталкиваясь от этой мысли Тарабукина, что, в принципе, определяется все, да, потому что, скажем, условно говоря, вот для меня есть два гениальных там, то есть есть много гениальных произведений, но вот возьмите гениальное произведение там «Братья Карамазовы» и гениальное произведение «Мастера и Маргарита». Вот чем они отличаются? А вот как раз-таки мы же не будем сравнивать вот внешнеэстетическую вещь, тем более, что там Достоевского нередко и вполне справедливо обвиняли в том, что он плохо пишет, да? Ну, с точки зрения сугубо вот такой языковой там, да, но по тем вопросам, вот потому, как он царапает вам сердце, да, вот при всем понимании гениальности одного и другого произведения, они разновесны, у них разный масштаб. Да.
Как?
А вы считаете, что одинаковые?
Да.
Хорошо, мы с вами можем не согласиться в плане масштаба, но мы согласимся, что могут быть произведения с разных... Хорошо, давайте возьмем, там, не знаю, какое-нибудь тургеневское произведение, чтобы вы согласились, чтобы вы пошли дальше, чтобы не зарубаться тут, хотя я думаю, что...
А я Тургенева больше Достоевского.
Это пожалуйста, но вы понимаете, а это в данном случае, что...
Я очень люблю Тургенева.
Я могу любить даже, значит, понимаете, кого угодно больше Достоевского, но масштаб... От этого, да, это вопрос наших пристрастий и масштаба, он не всегда совпадает.
Да, масштаб в литературе,
поэтому, понимаете,
конечно.
Даже вот я все-таки остаюсь на своем примере, потому что нельзя сравнить масштаб «Братьев Карамазовых» и «Мастера и Маргарита». Они несравнимы с точки зрения влияния на мировую литературу там, и так далее. Вот, или там «Войну и мир» там, взять и...
Ну, в рамках мировой литературы, да, здесь, конечно,
сложно поспорить. Ну, просто это вот те вопросы, как замечательно, вот я люблю это тоже повторять, сказал вот мой учитель Вяземский, что в том огромном здании литературном, которую построили там Толстой, Достоевский, вот Булгаков – это одна комната, она замечательная, она там, или квартира, если хотите, да? Вы хотите этаж, да, но все равно это меньше, да? это другой масштаб, что те вопросы, которыми задается Достоевский, то тот вот, конечно, то грандиозное вот это смотрение, так сказать, в бездну, которое есть человек, конечно, этого... С этим сложно кого-то сравнить с Федором Михайловичем здесь, на мой взгляд. Вот. Но я имею в виду, что вот в этом плане я говорил, а искусство ради искусства – это когда вот мы вообще про это, об этом содержании, а вообще, так сказать, речь не идет.
А такое бывает или это лукавство?
Ну, почему лукавство? Нет, почему? Бывает, конечно же. Вот. Другое дело, что мне кажется, что вот примеры с перформансами и инсталляциями современными – это как раз-таки... Даже не сколько вот то, что называлось там чистым искусством, это как раз наоборот, это какая-то вот идея, да, которая облекается в формы, которые, ну, как минимум, мягко говоря, непривычны. Да? И, конечно, это не вопрос, так сказать, привычки. Мы спорили здесь тоже на круглом столе, вот мой коллега из Германии говорил о том, что вот провокация есть неотъемлемая часть искусства. Я говорил, что, безусловно, неотъемлемая, но никогда больше, с моей точки зрения, да, вот, может быть, вы с ней тоже не согласитесь, но я говорил, что никогда искусство подлинное, большое, там, оно никогда не сводилось к провокации, потому что нельзя сказать, что там в произведениях того же Достоевского нет искушений, да, только, и он сам искушаем, так сказать, и был, да, и герои его, и те же братья Карамазовы, тот же там старик Карамазов, это не так просто это все даже прочитать. Да? Вот. Но никогда, на мой взгляд, вот масштабное, гениальное произведение, оно не сводимо было к провокации. В свое время, еще будучи студентом, слушал курс истории музыки одного замечательного преподавателя из консерватории. Вот он, определяя с его точки зрения разность, допустим, такой тяжеловесности масштаба музыки Баха и Моцарта, в качестве вот некой легковесности говорил, что вот этот элемент пародийности сильный в музыке Моцарта, он как-то и ну, не позволяет его поставить уж совсем. Понимаю, что это спорная точка зрения, но вот на одну доску ряд его произведений там, с произведениями Баха. Но он там видел и трагические элементы вот в этой как бы такой пародии. Ну, это, может быть, отдельный разговор, но вот мне кажется, что, конечно, несводимость к провокации – это важно очень.
Я, честно говоря, провокацию в современном искусстве вообще даже не воспринимаю как художественный прием. Я это воспринимаю скорее как пиар-прием и способ привлечь внимание аудитории к тому или иному художественному или менее художественному произведению. Mm-hmm. Ну, неужели на полном серьезе это сейчас рассматривается как какой-то там элемент художественной выразительности провокации?
Я небольшой специалист по актуальному искусству или тому искусству, которое принято назвать актуальным, но вот привел вам пример двухдневной давности, когда, повторяю, наш коллега из Германии говорил о том, как, о чем-то, что ее потрясло. Я, в общем... Мне просто здесь одно непонятно, mm-hmm. вот если рассуждать не с точки зрения там, профессиональной, да, с точки зрения вот, того человека, который воспринимает искусство, но почему, вот да, есть в жизни, в мире есть боль там и так далее, страдания, но почему выбирается способ привлечения вот такой, неужели значит, мы считаем, что никакого другого нет, потом все-таки искусство это... Ну, условно говоря, все-таки никогда не считал, что для того, чтобы заставить человека сопереживать там, или там, ощутить катарсис, как говорили греки, да, ну, не обязательно там резать себя на сцене. Да, это, есть другие способы, которые позволят человеку сопереживать.
Но для этого талант нужен.
Да, вот, собственно...
Да. Просто смотрите, если не рассматривать актуальное совсем современное искусство, да, вспомнить первую половину 20 века, ведь в творчестве даже тех же русских художников Лентулова, Кандинского, Малевича была большая доля провокативности.
Ну, Маяковского, можно вспомнить.
Маяковского в литературе. Ведь это такой очень видимый переход от реализма вот к тому, что делали эти люди. Ведь это же тоже искусство, и вот вам провокация.
Безусловно, но тут важно еще вот какой момент, знаете, на который, если не ошибаюсь, вот в нашей дискуссии, вот я имею в виду не той, которую мы сейчас с вами ведем, а вот которая состоялась у нас во вторник, как раз-таки вот, по-моему, Андрей Андреевич Золотов, опять же, на это обратил внимание, он сказал, что тут во многом еще вопрос, вот тема, которую мы обсуждаем, это вопрос не просто там реакции общества на что-то, а состояние самой среды. И когда человек, допустим, говорит, что он там увлекается реализмом, да, и он как-то даже начинается с извинений, что вот простите, я вот, конечно, вот, ну вот. Да, то есть, вот, пожалуйста, пусть будет там провокативное какое-то искусство, но оно не должно вот, становиться вот такой доминантой, наверное, да, вот, или не то чтобы даже доминантой в творческом процессе, а таким безусловным и единственным критерием подлинности, да, вот, потому что, да, там Кандинский, да, но разве это делает менее гениальными произведения русских реалистов того же периода?
Нет, конечно, вот в том-то и дело.
А проблема в том, что вот как раз, насколько я понял мысль Андрея Андреевича, он как раз говорит, что сегодня и в этом проблема, он склонен в этом видеть, может быть, даже большую проблему, когда начинается давление среды, вот этой профессиональной среды, очень сильная, да, что ты, в общем, обязан вот эти вещи признавать, если ты их не видишь, что ты чего-то не понимаешь, а признаваться в любви вот к старым, так сказать, формам, это как-то даже неловко.
А не напоминает сказку про голову короля?
Ну, я об этом подумал, что все-таки голый король тут в данном случае, она, почему, эту аналогию можно провести, но тогда только если мы стоим на позициях, что то, что называется актуальным искусством, таковым не является, потому что король-то все-таки голый, там, а не одет как-то иначе. Да, то есть тут вопрос вот этот встает.
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».